Ну ладно. Значит, уважаемые коллеги, значит, я вам тогда включу тот доклад, который хотел с вами посмотреть с самого начала, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот так читается этот доклад. Мягкая сила или кадры решают все.
Мы его не видим пока, Александр Иванович.
Вы его не видите, елки-палки. Вы его не видите. А вот так.
А так. Так видим. Да.
Значит, это уже как бы вторая страница. Потому что в этот доклад сделан на основе общей теории войны. Что-то, чтобы вы понимали, почему этот доклад. Значит, что бы я хотел останавливать демонстрацию. И хочу сказать, что я хотел вообще сказать этим всем о том, что этот вопрос мягкая сила, надо понимать, что такое мягкая сила. Если мы этого не понимаем, мы никогда не поймем, что это вообще главное. Потому что главная мягкая сила – это то средство войны, которым будут побеждать нас или мы. Если Первая мировая война основным средством войны была пехота, кавалерия, мобилизованные войска и так далее, и мы ее проиграли предательством практически царских элит, Вторую мировую войну мы выиграли путем жертвенным подвигом нашего народа великого, Третью мировую войну, которая есть холодная война, мы проиграли. Она была война ракетно-ядерных технологий, которые, к счастью, не были применены. Но мы проиграли ее предательством своих элит. То сейчас Четвертая мировая война, которая сейчас идет, это война, где главным средством войны является мягкая сила. И мы ее тоже можем проиграть предательством наших современных элит, поскольку они взялись ниоткуда, но они наполнили собой и своими адептами все главные сферы нашей жизни национальной. Информацию, образование, культуру, кадровая политика. И, понимаете, и сейчас куда-то не сунешься, там везде их адепты. То есть эти самые лояльные люди. Это очень важно понимать, поскольку именно мягкая сила. А что такое мягкая сила? Это, прежде всего, люди, которые организованы в общество и в государство, которые обладают своей собственной ценностной базой, концептуальными основами своего деятельности, государственными основами своей государственности, своей системой прав и обязанностей, своей историей и культурой. И если это все в загоне, тогда все бессмысленно. Потому что побеждают в любой войне все равно люди. Люди. И мир создан для людей. И любой шестой уклад, там седьмой уклад и так далее, все равно делается людьми и для людей. А всякая экономика, которая сейчас превыше всего, всякие там цифровизация и прочие там ставка доллара к рублю и так далее, это все только каша моя. Это только обеспечивающее. И если не ставят цели порочные, то и порочные результаты. На чем сейчас кончился практически американский либерализм, капитализм? На том, что они напоролись практически на свои пороки системы, ценностные пороки, поскольку они пытались управлять миром идеей прибыли и выгоды любой ценой. И у них это получалось. Они ограбили Европу, Америку и Азию с Африкой, понимаете? Рабство завели, нищету и так далее. И привело это к тому, что только мы восстали, русские, и сделали то, что сейчас я вам говорю о том Сталине, о Советском Союзе. У нас появился свой проект, который мы отстаивали, но просто по плохому, негативному кадровому отбору партийному. и непониманию стратегии мы проиграли эту самую Третью мировую войну своими элитами. Сейчас то же самое. И с чего начал Сталин, когда мы говорили о нем? Он начал с того, что он понимал, куда шел. Была цель, был образ. И это все было, вот я вам на слайде показывал, это все к тому. Он начал с образования. Просто всю страну за несколько лет научил читать и писать. Учитель был самый уважаемый человек. И в школе, и в обществе. А сейчас знаете, кто самое главное лицо в нашей системе образования? Просвещение, например. Ученик и родительский комитет. Это написано в законе образования. Понимаете? И то, что хочет директор, он может всех послать. Любое министерство просвещения и свою программу какую-то там вводить, дополнительную или образовывающую, какую хочет, и учить, чему хочет. И если он ссылается на то, что родители сказали так, ему никто ничего не делает. А наши великие вожди, преподаватели с большими именами, имеющие собственные центры, имеющие свои собственное направление образования, они говорят, что самое главное сейчас, чтобы преподаватель был прикольный и с молодежью разговаривал прикольно, чтобы ему было интересно. Не молодежь понимал до своего уровня, а сам опускался до этого дела. Все это привело Америку, в том числе, к тому, что мы сейчас видим с этими самыми Black Matters, с этим самым, вот это образование. Это значит, что когда дурные доллары, и когда одна часть учится, не учится за счет того, что, несмотря на то, что им даны субсидии, эти самые образовательные и льготы, и права на это, скажем, черное население, латиноамериканцы и так далее. И другая часть, которой и не нужно учиться ничему, поскольку все делают эти самые негры и так далее, они должны только руководить и только заниматься деньгами, другими проектами, купли-продажи и так далее, лоеры. Вот оно и разделило сейчас. И я считаю, что то, что в Америке сейчас происходит, это следствие этого корпуса цивилизационного. В том числе это серьезный цивилизационный откат, поскольку что сделали, скажем, американцы? Они приехали, как их называли, те, которые не хотели платить налоги в Европе, на другой континент. Всех убили местных, все снесли, сделали свое государство. Когда сами захлебнули собственной крови, стали избирать там шерифов и так далее. А потом оказалось, что все покупается. И только тот, как протестанты говорят, имеет право, его Бог покровительствует, который богат, который работает, и так далее тому. Но тот, который имеет собственность и прочее. Это дело шло, а потом кончилось тем, чем кончится. Нас ведут к этому. Поверьте, что никакая армия, имея самое лучшее вооружение, никогда ничего не решит в войне, поскольку воюют. Население, нация воюет, армия сражается, государство управляет войной. А у нас никто не готовит ни государство, ни население к войне, ни экономику страны к войне, хотя мы в войне. Потому что сейчас война, это не когда танки стреляют, а когда, как радиация, ее нет, а ты уже погиб. Так погиб Советский Союз, великой армии, в которой я от взвода до армии прошел. Понимаете? Великая армия. И никто не стрелял. И сейчас, что бы мы ни делали хорошего в Сирии, скажем, там, в Карабахе или где-нибудь в другом месте, нас это именно тенденция отделить молодежь от стариков, образование сделать примитивным, дать другие идеалы, и мы это видим, как это перерождается. Заодно два поколения в Украине стало врагом, и сестры Белоруссия уходит. И мы ничего там не делаем, и сейчас ничего не делаем, чтобы чего-то там делать серьезного. Понимаете? И мы сейчас видим, как и у нас народ безмолвствует, потом спрашивают, а почему это все так? Почему так? Потому что кадровая политика такая. Кадровая политика – это и есть часть той стратегии, которая должна быть. А у нас нет ни стратегии, поскольку мы не знаем, куда идем, и нет политики, которая бы, кадровой, которая бы обеспечила это. А какие кадровые цели, возле кадровых, какие стратегические цели должны стоять и стоят перед страной, перед нашей великой? А их всего три. И они неизменны, поскольку Бог нас сделал таким великим, каким мы стали. За тысячу лет мы до этого доросли. Первая цель – это выживание и достойная жизнь народа. Только, кстати, Путин совсем недавно исторически этот формулировал тезис, не совсем так, как я сказал, но тем не менее это есть. Оказывается, что достойная жизнь народа вполне распределяется на обязанности правительства и умещается в такие простые понятия, как квадратные метры, зарплата, продукты, машины, образование, здравоохранение и так далее. Это дело правительства. А вторая цель какая? Вторая главная цель – это сделать Россию успешной и исторически вечной державой, цивилизацией и суперэтносом. Вечной и исторически успешной. Вот куда мы должны, вот наш образ. Вечность и успех России. Это никто не говорит, поскольку успех и вечность слагаются из многих стратегических вещей. Главное из которых – это поддержание народа, его умножение и его рост, в том числе образовательный и так далее. А что образование? Ну, да, и третья цель – это своим, главное стратегическое. Это примером своего собственного внутреннего совершенствования и работы дать пример остальным народам и странам, как надо жить и во имя чего. Это такие вещи, которые тоже никто не говорит, поскольку им, те, которые власти, это сказать не нужно, ни другие идеалы и другие совершенно цели. А для того, чтобы народ начинал говорить эти цели и заставлять свое правительство заниматься тем, чем нужно народу, исполнением этих трех целей, поскольку все на уровне начинается с базовой цели благосостояния, роста и развития народа, населения. Этого никто не говорит. А в этом и есть главная задача мягкой силы, то есть нас с вами. И у нас пока не будет, мы не заставим эти концептуальные основы создать. Когда у нас не будут отработаны принципиальные вещи, такие как стратегические основы, это внутренние и внешние политики. Понимаете, когда у нас не будет этих определенностей, когда мы сами их не определим, нам никто этого дела не будет делать. И поэтому у нас всегда будет главный греф – цифровизация, ухудшение школы и так далее. Каждый новый, вот я занимаюсь как главный старший кадет страны, значит, я руководитель и основатель Суворовского движения и кадетского образования. Значит, занимаюсь сам Суворовец. Я в 63-м году закончил Московское Суворовское училище, а в 43-м мой отец был тоже заставлен с фронта, он организовывал все Суворовские училища, все в Ельце. Поэтому такое семейная традиция, офицерская и служебная. Вот. И мой младший сын тоже суворовец, и внучка кадет. То есть такая вот семейная традиция. Служение Отечеству как бы с детства. И что я понял? Что есть вещи, которые нельзя не видеть, но они не делаются. Например, знаете ли вы, что у нас не существует в стране системы образования государственной службы? Есть только одна тема, которая называется государственное национальное управление, которая изучается везде, который ничего никому не дает, кроме справки, что он один слушал. Никакой в реестре Госкомтруда и образования не существует специальности государственного управления, государственных специальностей. Только должности, ведущие, старшие, младшие и так далее. Понимаете? А специальности нет. И только когда мы этот вопрос подняли, суворовцы, первыми среагировали ФСБ, пограничники, и они определили одну специальность. Эта специальность называется пограничник. Все остальное. Вот и все. В армии военно-учетных специальностей тысячи. Понимаете? А государственных специальностей гражданской службы нет. Итак, если скажем, наш, на тоже на примере кадетского образования скажу. Если наша Россия 300 лет назад, создавшая кадетские корпуса, Петр I в 1701 году, значит, и так далее, если он воял государственных служащих из дворян, из достойных людей через гардемаринов, через кадетские корпуса, артиллерийские специальные школы и так далее, инженерные, навигацкие и так далее, и потом давал им рост, то и тогда они служили, поскольку все великие, практически все, которые Россию прославили, практически все были кадетами. Это все полководцы, это все флотоводцы, начиная от Ушакова, понимаете, все до одного. Это все командующие войсками всеми, это великие инженеры, это и Мусоргский, и Пушкин, и Гончаров, Горчаков и так далее. Лицей это тоже кадетское образование, понимаете. И это, к сожалению, Римский-Корсаков, Даль, и это, к сожалению, был понято Сталином, и он в 41 году вернулся к этому вопросу. И эти училища организовал. Сейчас их много в Министерстве обороны. Их 31, не даже 32. Суворовских училищ, кадетских корпусов, нахимовских военных училищ и так далее. Ни одно из этих училищ не имеет своей задачи подготовить государственного служащего. Ни одно. Сейчас кадетское образование, у нас 200 кадетских корпусов, 6 тысяч кадетских классов в стране. Кадетское образование не признано образованием как таковым, несмотря на поручение президента. Я, когда мы это поручение организовали, через Героя России Бочарова Вячеслава Алексеевича, секретаря, заместителя секретаря общественной палаты, он получил поручение от президента. Это было 4 года назад. Мы это все написали, по Суворовцу я имею в виду, подготовили и заставили создать Совет по кадетскому образованию Министерства образования. И создали за 3 года концепцию кадетского образования, которую должны были бы вручить правительству. Но Ливанов был безвременно, министр просвещения ушел. Пришлось убрать практически Васильеву. Сейчас пришла новая плеяда Суворовца этих самых Министерство просвещения. Они вообще ничего не знают. Вообще ничего не знают, и они от этого вопроса уходят. Все то, что сделано, не... Почему? Потому что такая кадровая политика. Чтобы менять кадровую политику, нужно только одно. Чтобы народ задавал вопросы в школе здравого смысла, на своих местах, везде, и говорили бы те вопросы, которые нам нужны, а не те, которые говорят, что в этом дело. Несмотря на ковид, несмотря на кто угодно. А пока нам будут говорить, кого мы должны любить и за что, будут Греф и Бюллина будет всегда главной. Это главная вещь. Теперь относительно такого вопроса, что делать, когда никто делать не даст. А нам никто делать не даст. Сейчас опять будут выборы в парламент, опять там драка, Единая Россия, будет там коммунисты или самое. Все эти старые партии. И они там будут делать, что хотят. Но понимаете, но если они избираются от людей, люди им должны давать наказы. Люди должны давать наказы. Это медленно очень, но проходит. До власти доходит медленно. Ну, например, когда была история с Конституцией, которая, казалось, скрывалась несколько раз, и теперь мы одну часть вскрыли, а главную часть, где слово «идеология», не вскрыли, сказали, что рано, не надо и так далее. Мы все поддержали хоть это. Но мы, например, написали туда целые огромные поправки. В частности, я считаю, и мы считаем, что только на правах строить свое национальное существование, на правах людей – нельзя. Потому что надо строить на обязанностях государства, общества, народа, личности. А этого нет. Никто в столбике написал, в чем государство обязано, что оно обязано, что общество обязано, что гражданин, что обязана личность. А потом, исходя из того, что они обязаны, мы должны права свои. Права личности должны быть, безусловно, прописаны в столбик. Не просто права какие-то, а вот там несколько позиций. Все это есть в том докладе, в слайдах, который вам Александр Владимирович разошлет. Там все это дело есть. Но если это не видеть, то это что такое? И что вы думаете, как мы по старой советской привычке ищем следы разума в каком-то слове наших, наших царей? Несколько дней назад Путин встречается с какими-то девочками около памятника Минину Пожарскому. Они почему-то все в форме юнармии. Ну, мало ли что, бывает такое дело. Одели детей. Что они делают в юнармии, никто не знает, кроме что гимн, наверное, поют и ход строят. А должны давать военно-учетные специальности, если это по делу, понимаете? Специальностям надо учить детей. Специальностям. Так вот, и девочка говорит одна какая-то, вот я хочу быть там политологом. Он ее возьми и спроси, Путин. А как? Хороший вопрос. А мы пока там ждут, когда колокола будут бить, у них пауза. И он, что ты имеешь в виду? Да я хочу учить патриотизму. А на чем это все? Она говорит, на правах. Вот как дитя это научили, что права это все. Понимаешь? Право щелкать, право преподавателя. Что угодно ставить. А ему не моги. Мама придет, скажет, а надо в лоб давать. Понимаете, какая штука? В ответ. И вдруг Путин к нашему суворовскому наслаждению говорит, а обязанности как? Я думаю, нифига себе, еще 3 лет не прошло, как мы это дело написали всем, декларацию написали, в этой комиссии написали, и они получили, и нам ответили, получили. Он начал выговаривать слова. Так если мы будем делать слагом 3 года, 3-5 лет, до реакции старшего из них, нашего, до воплощения еще 3 года, мы успеем, нас сомнут, потому что та шваль, которая сейчас наполнила собой аппарат государственный, который ниоткуда не взялся. Ведь понимаете, какая штука с точки зрения власти? Этого мы избираем, он назначает своих. Имеет того, безусловно, все остальное дело в государственной власти упутано не знамо кем. Дети, внуки, хорошие люди, которые ничего в этом не понимают и ничего не видят. Мне сегодня звонила женщина, когда я хотел целый институт психологов в Москве послали в красную зону этих самых ковидных больных, чтобы они успокаивали профессионалам своим этих самых несчастных там людей, которые там болеют. Они пошли туда, раз родина сказала, и ходили хорошо, пустили в палату, в эту палату сидит 8 женщин, лежит там, и никто уже почти из них не дышит. Они им что-то сказали, их послали, не до этого, чтобы, понимаешь, настроение поднимать, не знакомые. Потом их оттуда выгнали, помыли, отобрали одежду, а теперь езжайте на метро, назад, понимаете? И если вот так все это дело организовано, то это хорошее дело превращается в дерьмо. И получается, что мы будем опять разделиться на какие-то группировки, и получится то же самое, что у нас выросло в США. С одной стороны, демократы с черными и лесбиянками, с другой стороны, Трамп с олигархами. Или наоборот, понимаете? И из кого тогда выбирать? А выбирается только из того, которого знает народ, то есть из народа. А кто их туда посылает? Да никто. Поскольку туда идут только те, которые хотят сейчас и немедленно получить какую-то возможность к обогащению. Почему? Они нигде не отбираются. Они нигде не выращиваются. А должны выращиваться через пионеров, комсомола и так далее, как было. А сейчас, пожалуйста, через кадетские организации, через ДСАФ, дивная организация, которая войну подготовила практически и помогла выиграть. До Великой Отечественной она 7 тысяч миллионов подготовила бойцов. В ходе войны еще 9 миллионов. Сейчас никому не нужна. И таких вещей куча. Так вот, мягкая сила – это мы. Пока мы себя силой не ощущаем, пока мы не говорим о важных вещах, и еще думаем, что все-таки обсуждение, кто сильнее, Сталин или Ленин, это путь, это не путь. Эти вещи давно поняты нами. И это уход в сторону, просто в сторону, поскольку надо говорить о том, кого волнует. Из этого всего эти секции выполняют в школе. Слава тебе, Господи, что школа здравого смысла. Это то, что, может, одна из немногих организаций мягкой силы, которая и национально ориентирована, и профессионально готова, она тоже должна иметь аудиторию и должна свои альманахи, понимаете, делать так. По конкретным вопросам, например, что мы думаем о просвещении? У меня была такая подруга, к сожалению, она умерла, Иман Прохорова. Она официальный переводчик с арабского Корана. Официальный, то есть...
Порохова Валерия Михайловна.
Вот она, к сожалению, когда, значит, мы занимались там серьезными вопросами безопасности национальной, ее пригласили, там дело шло с мусульманами связано. Она сказала, слушала нас, умных всех генералов, сказала, вы знаете, я думаю, что самое главное дело национальной безопасности в одном слове – это просвещение. А если просвещения нет, если идиоты свои порядки устанавливают, понимаете? Когда образования нет, когда самое главное для девочек, которые там Гордон, наверное, слышали, позвал этих блогеров, они там, что вы делаете на этом, в этой блогосфере? Деньги, получается, миллионерами не стали. А мы, сказали девочки, развиваемся. Что такое развиваемся? Значит, я не могу не сказать, не Гордон сформулировал запрос. Это и есть тот ужас, это и есть тот эпизод войны, когда эпизод за эпизодом мы проигрываем свою стратегическую позицию и национальную, и цивилизационную, и государственную. И так уже, понимаете, все говорят, это кольцо анаконды, которое вокруг нас, это самое кто-то. Мы сами себе анаконда, понимаете, мы сами себя душим. Только тем, что мы сами не учимся или учимся плохо. И не поднимаем вопросы, которые судьбоносны. И они везде могут быть своими по местности, но, по месту, но в целом, по масштабу, они должны быть общенациональными. Еще раз, какие это области? Наука, образование, информационная сфера, кадровая политика, семья и армия. А у нас как сейчас? У нас и с армией проблем столько, что никакой ЯРС или авангард, не будет там слова, не спасет ничего, понимаете? Поскольку все, что ракетное разовое, нажали, оно улетело. Это мы друг друга с Америкой уничтожить-то успеем, спастись не успеем. Поскольку все будет обоюдно, если начнется. А если не начнется, и начнется деление там на квадраты, на регионы, страны и прочее, как на это реагировать? Кто должен реагировать? И оказывается, что у нас нетривиальная оборона, и одна национальная гвардия, не знающая ничего, не способная ни к чему, кроме как оборонять там тюрьму или разгонять кого-то. То есть куча вопросов. Зато и поэтому у нас руководители берутся неизвестно откуда. Ну, например, товарищ Кириенко, главный кадровый человек, он придумал систему этих самых конкурсов и всякого рода, значит, сборов. Синюс с территории, там новый субъект федерации, там еще страна возможностей. Тысячи людей сюда собираются, детей, и думают, что на халяву они станут профессионалами. И видят, как практически на халяву сидят какие-то люди, взрослые, которые нигде не служили и нигде не работали. Потом они их отбирают, отвечают на незнамые вопросы, прыгают в какое-то там озеро, для командного духа и получают один замминистра, один замгубернатора и прочее. И что? И они думают, так будет всегда. И они так могут. Но никто не думает, что те, которые прыгают и хотят на халяву, тоже должен кто-то кормить. И хлеб сеять, и сталь варить, и строить, и двигателя делать. А это вопроса нет. Почему этим никто не занимается? Поскольку так сформулирована наша государственность. То есть не туда. И что мы ни говорили об великих предках и о великой культуре, все замылится, поскольку когда Гордон спросил этих девочек, миллионерш, и там еще и мальчики были, блогеры, 14-15-летние. Про Пушкина слово, это слово бы вывело просто глубокое недоумение у этой молодой аудитории. О чем речь вообще, говоришь ты, старик, нам? И в этом трагедия. Эту трагедию нельзя не видеть. Поэтому, что я говорю, поскольку вам разошлют доклад, и слава Богу, хочу вам сказать, ничего другого нам не остается, кроме так ваять то, что мы можем. А мы можем поднимать вопросы, их обсуждать, рождать общественное мнение, понимаете, и тем заставлять продвигать своих людей, и тем заставлять наше отечество меняться. Понимаете? А у нас все, думаю, делают так, чтобы старший его похвалил, главный, и не уволил. К сожалению, так сейчас везде. Когда я принимал присягу в 1963 году, после Суворовского военного училища, я с 10 лет погоны ношу, никто никаких договоров с Родиной, контрактов не заключал. И я совершенно точно знал, что офицера нельзя осудить уголовным судом, его не может забрать милиция. Понимаете, меня не могут не оскорбить ничего, поскольку для всего это есть свои органы. И если я совсем идиот, тогда меня разжалуют, решение министра обороны только он имеет, и отдадут на этот самый суд. А теперь любой командир части может уволить любого своего подчиненного за несоблюдение контракта. Любого. И ничего он его не скажет. Ну и сколько он там, этот контрактник, прослужит. Это я не говорю еще теперь, собственно, военной части. Что будет, если начнется война, и эти контрактники погибнут? Армия мирного времени погибает в течение первых 3 месяцев. Это законы. А кто придет? И оказывается, ни летать некому, ни корабли водить некому не будет, ни территорию охранять некому будет. Поскольку мы радость жизни хотим, понимаете? Благосфера. Что делали эти ужасные и прекрасные китайцы, когда поняли, что оттуда они сделали свой интернет и свой доступ, и контроль этого там не может быть. Там, когда начались эти самые дикие события с этим ковидом, какая-то дурочка сказала, нет воды, нет масла, там еще, нет продуктов. Их, да и такая была группа, их всех нашли. Их всех провели с камерами по этим магазинам и аптекам, я не знаю, госпиталям китайским, показали, что все есть. И всех посадили. А они потом еще говорили, как мы были неправы и так далее. Все. У нас то же самое. У нас благосфера, которой никто не занимается. Поскольку заниматься уже нельзя. Хотя у нас было когда-то очень серьезные разработки в контрпропаганде, другие вещи и так далее. Таким образом, какой выход? Какой вот это выделено? Тем путем, который мы идем сейчас, несмотря на безусловные успехи, несмотря на то, что Россия, безусловно, как бы встает с колен с точки зрения внешней политики, что делаются разумные вещи в армии, разумные там в геополитике, мы все равно проигрываем в базовых вещах. Образование, наука, информационная сфера, кадровая политика. Все равно. И нам дают поиграться, говорите о чем угодно. Но через 10 лет придут те, которые не помнят даже, кто такой Пушкин. Понимаете? Не то, что говорят, кто у нас там был. Посмотрите, как организован Дзен, как организован этот самый Яндекс. Там ничего про нас хорошего нет. А где вот про нас хорошее сказано? Только в школе здравого смысла и еще там в 2-3 местах. Это и не смех, это трагедия, понимаете? А таких, как мы, много, в общем-то, и нас больше. Но когда оно начнется, начнется, а оно, безусловно, начнется, любая война, поверьте мне, стратегу, она всегда заканчивается на территориях сторон войны. То есть мы свяжемся с Америкой, и там, и здесь будут свои войны. Про территории. Независимо от того, кто там первый, кто второй. И тогда он будет найти человека, который скажет, что ты делаешь в первый час, что ты во второй час делаешь, куда бежать. Вот вы, население, вы знаете, куда вы побежите, когда война начнется? Никто не знает. Никто не знает. Вот и все. А должны знать. Такая вот вещь. Вот. Я думаю, что мы гораздо более способны к организации, чем наша власть. Вот и все. И, конечно, я бы хотел сказать, что в этом плане особое значение имеет приоритеты семьи и гендерности. Понимаете? Особый приоритет. Правда, мы это все видим, к какому ужасу это все идет. У них приведет. Мы идем тем же путем, начиная от ювенальной юстиции, кончая всякими там депутатами, которые переодеваются на своих сайтах, понимаете? На соцсетях, в женское и так далее. Когда мы попустительствуем вот этому разврату, этой, не знаю, жути такая, а будет как там. Вот какая штука. Неизбежно. Потому что они вкладывают свои дурные доллары в то, что нас разложить, а мы свои кровные рубли вкладываем в их доллары, а не в себя. Понимаете, какая штука-то? И все. При этом и бюджет хороший, и направление. Например, на образование меньше дали опять денег. На зарплату опять меньше денег. И еще эти идиоты сказали, давайте на армию. Уберем половину, потому что, ну, что там платить? Понимаете, какая штука? И все на месте. Все остались на месте. Кадровая политика. Я сейчас не спрашиваю, где там Дворкович, например, который в 19 лет стал гением экономики, попал в Кремль, оттуда до сих пор не уходит. Понимаете? Чем он родину там удивил? Я, к примеру, говорю, таких там много. Но они никуда не уходят, они остаются там и отравляют собой, понимаете, даже в голос эти черви ничего с них не возьмешь. Не умеют ничего, кроме как брать и жрать. Понимаете, какая штука? И это все очень плохо. Я хочу сказать, что с точки зрения оценки обстановки, как бы там мудрость не проявляла наша Родина, если у нас еще будет лет 10 мира, это будет счастье, нас уже никто не возьмет. Но если это 10 будет мира и того направления, которым мы сейчас идем, рождая молодое, бездеятельное поколение, которое ничего не может и ничего не хочет, кроме как за халяву, мы все равно эту войну проиграем. Все равно. И опять найдется очередной идиот Навальный, который скажет, или там другой, приедет, кто-то рванет тельняшку, и половина идиотов пойдет за ним и будет говорить, что они демократы. Другой рванет тельняшку и скажет, пойдем туда, и другие идиоты уже, значит, сбитыми пойдут в другую сторону. И начнется то самое противостояние, которое уже дважды Россию к краху приводило. Россию приводило к краху. Та же самая цветная революция, что 17-й, что 91-й год, что не знаю, что там будет 25-м. Потому что им никто ничего не противопоставлял. Поскольку государство был ничей и был, сам воровал.
Александр Иванович, у нас время.
Я все, я на этом заканчиваю. Тем более, слава Богу, что спасибо, что вы отдаете, что это доклад пошлете. Чье дело это, вот кадровая политика, кадетское образование, лично президента, лично и лично администратора. Но там таких людей нет, которые отвечают за кадровую политику. Я однажды спрашивал, письмо написал управлению кадровой политики президента. Примите меня, у нас есть мысли, как это сделать, про образование, про кадет все сказал. Принял он меня. Я сказал, кадр, он говорит, мы не занимаемся политикой. А что? Мы занимаемся кадровым поручением президента. Губернатора подобрать там, еще там. И мы все делаем. Паспорта там, гражданство. А кто занимается кадровой политикой? Он сказал, или школа экономики, значит, или, не знаю, госкомтруд. И это так. Закон образования неизвестно, кто писал. Это школа экономики. Сейчас новая вставка о воспитании Путин тоже написал. Или сказал, воспитание вставить в образование. Они тоже разрабатывают, тоже центр. И они тоже там сказали, что самое главное, цель – это создание условий для развития. Как неграм, как детям олигархов, понимаете, условий. Наша молодежь, чтобы не хватало условий. а написать, как требуем мы. Главная цель воспитания политики – это государство патриотическое, воспитание государства патриотического мировоззрения молодежи и населения как главная основа их бытия, никто не написал. Поскольку оттуда другое. Разные люди. И вы об этом не говорите. А вы должны говорить. Без идей, без воспитания, без идеологии ничего не будет. У нас даже армия моя родная создали новый главпур. Генерала-полковника, генерала посадили туда. Он тоже не решился создать государственную идеологию воинского воспитания, военной службы, потому что слово идеология запрещено. Все на этом храбро закончилось. Зачем тогда эти создавали? И так везде. Поэтому я понимаю, но я хочу закончить все на абсолютно позитивной ноте. Поскольку, значит, у меня такая пехотная специализация, я мир прошел, значит, от западных границ до Тихого океана. Так получилось, понимаете, везде был. Дальний Восток 10 лет, там, Германия и прочее. Все равно победит первый белорусский, понимаете? Но что победил первый белорусский, у него должен быть как минимум Рокоссовский, чтобы он командовал, понимаете? Что был Сталин, который два раза его выгонял и говорит, докладывай решение. Он говорит, ну, у меня свое решение. Он говорит, Жуков, он говорит, нет, у нас другое решение. Он два раза возвращал, и Рокоссовский сказал, мое решение такое. Сказал, я верю, сказал Сталин Рокоссовскому, буду по-твоему. Все, как дал, понимаете? И вот операция «Багратион». И Минск, и Польша, и все, что хочешь. Вот какие люди нужны, те, которые могут. Их надо искать. Их надо, с ними надо работать. И их надо выдвигать. Сначала надо консолидировать, конечно, мозги и чувства. Поскольку я могу об этом говорить сутками, поэтому я заранее благодарен вам за сам факт, что я имею возможность такое сказать. Отсылаю вас к своему докладу. Это серьезный документ, поверьте мне, и к этим слайдам. Если найдете эту основу теории войны, вот которую трехтомник там вам показывался, он можно только в интернете в университете Синергии заказать. Там все это тоже есть. То есть не просто я вам говорю, это все написано 3000 страниц, три тома по 1000 страниц, понимаете? В столбик. Поэтому, так сказать, можно сказать, что у нас программа есть. Добавлять ее надо разумно. И самое главное, целенаправленно по разделу. Целенаправленно. Чем, собственно говоря, мы пытаемся заниматься в школе здравого смысла. Все, я вам благодарен за внимание. Извините за сумбурность некоторую. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. У нас просто время истекло, я думаю, обсуждать мы сейчас доклад сам не будем. Владимир Викторович, вы запись, наверное, заканчиваете.
Я ухожу, да?
Выключаете.
Да, запись выключаете.